праз паўгадзіны.
У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на 18-ю гадзіну на Кастрычынскай плошчы ў Менску была прызначаная несанкцыянаваная ўладамі акцыя ў абарону незалежнасці Беларусі. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візіту ў расійскага прэзідэнта Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. На акцыі прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, і мы звязаліся з ім па тэлефоне.
У гэтай хвіліны я знаходжуся каля палаца моладзі. Менавіта сюды спецназовцы давялі групу моладзі, каля 25 чалавек. Сюды спачатку падагналі аўтазак, але міліцыянты нікога не сталі затрымліваць. Яны завялі моладзь на прыпынак трамвая, дачакаліся, пакуль падыдзе трамвай, прасачылі, каб усе селі ў трамвай, і на гэтым усё скончылася.
Алесь, якім чынам удзельнікі акцыі патрапілі ад Кастрычынскай плошчы так далёка ад месцу правядзення сваёй акцыі?
Справа тым, што міліцыянты выцеснілі іх з плошчы Кастрычынскай, і гэта невялікае шэсце адбылося, так? Дэманстранты ішлі са сцягамі па праспекту, потым іх выціснулі ў парк Купалы, і далей па Нямізе іх давялі амаль што да гатэлю «Беларусь» і да палацу моладзі. І падчас вось гэтага шэсця міліцыянты дзейнічалі вельмі жорстка, яны адбіралі сцягі. У аднаго з маладых дэманстрантаў адабралі расцяжку. Гэта была расцяжка «Здесь не Расія», там было напісана на гэтай расцяжцы. І вось гэтага хлопца вельмі моцна пабілі. Спачатку спецназаўцы спрабавалі яго цягнуць, але потым кінулі яго на асфальце, а самі пайшлі за астатнімі дэманстрантамі. Гэта быў Дзмітра Хвідарук, і потым ён фактычна быў без прытомнасці. Тут жа выклікалі хуткую дапамогу, і потым яго адвезлі ў 9-й шпіталь.
Алесь, што можна сказаць пра колькасць удзельнікаў акцыі, і хто з палітыкаў прысутнічаў на ёй?
Ну, тут розныя ёсць ацэнкі. Адны кажуць, што было каля 100 удзельнікаў, другія кажуць, што некалькі дзясятаў, каля 50. Гэта вельмі цяжка падлічыць, таму што дэманстранты з'яўляліся на плошчы, потым іх выцяснялі. Вось такая сітуацыя. А з вядомых палітыкаў былі Вінцук Вячорка, Алесь Міхалевіч, Алесь Стральцоў, Анатоль Лядзецька, Мікола Статкевіч, Юраз Барэвіч, Алексей Янукевіч, Алесь Каліта, лідар моладзі БНФ.
Нагадаю, мы звязаліся з нашым карэспандэнтам у часе заканчэння акцыі на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Дакладней, акцыя скончылася ўжо ля палацу моладзі, куды міліцыя выцесніла ўдзельнікаў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў начным эфіры вынікі несанкцыянаванай дэманстрацыі за незалежнасць пракаментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Нашым госцем таксама будзе музыка, лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Іна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Ужо некалькі тыдняў у грамадскім транспарце гучыць абвестка пра скасаванне льготаў. Мінтранс інфармуе, што ад 17 снежня не будуць дзейнічаць льготныя талёны на праезд. Апошні дзень іх дзеяння 16 снежня.
З панядзелка льготаў не будзе. Як да гэтага ставіць?
Вельмі дрэнна, вельмі дрэнна.
На кішэні студэнцкая даб'ецца?
Канешне.
А вы з Менску родам?
Родам не, з Брэсцкай вобласці.
А за бульбай і салам да бацькоў як ездзіць?
Таксама вельмі цяжка будзе, два раза даражэй.
Панядзелка адмяняюць льготы. На сваёй кішэні гэта адчуеце?
Я з Москвы, поэтому мне льготы не інтересуюць.
Раз надо, значит надо.
Жалко, конечно, что столько денег буду ходить. Надо ж ездить как-то. Метро зайцам не получается.
Нам это не вельмі падабаецца. Калі нехта жыве на стыпендыю, то это будет
будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет в уголе надбавка в стипендии.
Придется не экономить. Трав стоит 6 тысяч. Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам працовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник.
Просто 6 тысяч. У этом то и проблема, что сколько платников? Курим гроши брать на эти квитки. Я сам уже проездные не могу купить. Езжу по квитках, за один день я уже проездил 1800. И это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий туда. По кишеню. Моим выпадку, конечно, не для меня, для войскового, але все равно. Можно радикальные такие меры принимать, просто не платить в эти гроши. Подходит тебе кондуктор, у меня грошей не имеются, ну что он тебе сделает? Ничего он тебе не сделает. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все их новое здоровье, хай ходят пешком. Как я буду ходить пешком, когда мне треба с зеленого луга добираться до этого факу?
А до батьков тогда как съездить?
Там своя система. То есть я, допустим, в Солигорске живу, у нас есть такие специальные приватные фирмы, которые занимаются людьми-перевозками. Там такая добрая конкуренция у них, и они змагаются, и 10 рублей можно спокойно доехать, это нормально. Никто не будет на державных ездить. 17 рублей зараз державная полная, что до Солигорска.
Пенсионеры обураются не столько с касованием льготов на городский транспорт, кольки тем, что удачный сезон им будет вельми дорого добираться до своих летищев.
Полный проезд у меня 6 тысяч. Я с мужем поеду 12 тысяч. Сколько раз я могу поехать? Я ж езжу не для того, чтобы отдыхать, а как-то себе обеспечить.
Я не выступаю с пропановой покинуть льготы хотя бы на лето.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября это было бы очень справедливо.
Мяркуется, что у вынику скасавання льгот только у Менску. Колькасть пассажиров, якія мають право на льготный проезд, скоротится с 800 тысяч до 100 тысяч человек. Захаваются, например, льготы для тех, кто был поранен и захворел при выполнении своих обовязков, працовных обовязков. Отменить льготы для пенсионеров, школьников, студентов и ветеранов. У Могилеве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезда, але только до 1 студеня 2008 года. Канчатковое решение на конт гэтага при конце снежня мае принять Могилевский горсовет на шарговой сессии. У інших городов Беларуси доноры от 17 снежня не будут иметь права ни на бесплатный, ни на льготный проезд у транспорте. Репортаж с Могилева.
А 27 студеня 1998 года, згодно с постановой Могилевского горвыконкома, гоноровые доноры имели у Могилеве право бесплатного проезда, а просто доноры 50% знижку на квитки. Головный специалист Могилевского горсовета Василь Михневич каже, что депутаты горсовета схильные покинуть эту полегку донорам, однако не усим.
Это не все доноры, а именно почетные доноры. Скажем, есть такой знак. Почетные доноры Республики Беларусь. Если вот верить официальные данные, где-то 1500, наверное, почетные.
Меркуя Василь Михневич, на улику у Могилевской станции переливания крови каля 5000 доноров, сярод их гоноровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хочут сдавать кров. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня аргкомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию горсовету.
То, что они склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особый слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супер скасавання льготов улады приняли решение заховать 40% надбавку до пенсии. У Могилеве доноры будут так само отрывливать додатково речевую и харчовую допомогу. Державный профсоюз обещает включить у коллективные домовы пункт про обовязковое премиование доноров в Всесветный день донорства, да и иншие льготы.
А вот реакция доноров из регионов, из других регионов. Гоноровый донор Беларуси Михаил Мартышенко с Пуховицкого района покуль устремливается от сдачи крови. И он подтримливает потребование громадского доброчинного фонда «Кропли крови» про вертание льготу. Кольки крови Михаил Мартышенко сдал за все життё?
Тяжко сказать без подлику. Ну, боль за 40 раз. Это боль за ведро. Конечно, льготов было вельми мало. Только стоматология, потом медикаменты. У нас вообще мало льготов, и те забирают.
Паводле кіраўніка Гомельской областной станции переливания крови Евгена Ленкевича, скасование особных льготов не поуплывает на агульную ситуацию. Але заховать особные гарантии для доноров, которые ахвяруют своим здоровьем, Евген Ленкевич лічить принциповым.
Ну, кто пойдет бесплатно протезировать зубы, чтобы они выпали через 3 дня вместе со скивицей? Треба гроши заплатить, чтобы добрые зубы стояли. От починок у летний период. Если у нее есть праца, скажу, працую, я не думаю про отпочинок. Вот там есть одна льгота. 10% от базовой величины к пенсии. При наших пенсиях ты 15-17 тысяч была допомога.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Євген Лінкевич з Гомеля. Я ще раз нагадаю, у Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду, але тільки до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. Ви слухайте Радіо Свобода. Міжнародна Гельсінська Федерація заявила про свій розпуск у зв'язку з банкрутством. Паулі президента Ульриха Фішера гэта відбулося з причини серйозного фінансового кризису, викликаного економічним злочинством. Ось реакція Білоруського Гельсінського комітету. У інтерв'ю нашому радіо виконавця обов'язку старшині БГК Олег Гулак сказав.
Конечно, это вельми неприемно для нас. У федерации есть проблема, там есть злочинство. С этим злочинством разбираются компетентные органы. Белорусский Хельсинский комитет, так само, как и иншие национальные хельсинские комитеты, протягивая працу, покольки это банкротство федерации нас непосредственно не тычется. Конечно, для нас федерация в свой час сделала вельми великую допомогу. Под час жестких таких довольно репрессий в относинах до нашей организации мы отримали великую международную допомогу, которая была организована с допомогой Международной Хельсинской Федерации.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Олег Гулак. Паводле координатора міжнародних програм у БГК Дмитра Маркушевського, усі національні хельсінські комітети підтвердили, що хельсінський рух буде жити. На доручений Генеральної асамблеї Хельсінської федерації господар Маркушевський візьме удел у випрацовці нової структури супольної діяльності.
Будет ли это в виде федерации или конфедерации, или каким-то другим объединением или движением, это мы увидим и, скорее всего, в начале следующего года.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Змітер Маркушевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Під час розгону акції протесту на Кастрычинській площі у Мінську потерпів молодофронтовець Змітер Федорук. Він був шпіталізований. Некілька сотень чоловік зібралися на несанкціонований мітинг, щоб продемонструвати напередодні візиту Путіна європейський вибір Білорусі і незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави. Міністр сувязі Миколай Панцярей заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Білоруської асоціації журналістів так не лічать. У Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. У БГК заявляють, що будуть протягувати працю, не глядячи на банкрутство Міжнародної Гельсінської Федерації. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні стало відомо, у яких банках у Латвії і Естонії заморожені рахунки білоруського державного концерну «Білнафтахім». Гэта лякальныя падраздзяленні шведскай фінансавай групы Хансабанка ў Рызе і Хансабанк ў Таліне. Іх надзеянні сталі працягам рашэння адміністрацыі прэзідэнта ЗША замарозіць рахункі Белнафтахіму. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Постановой Рады эстонского Хансапанк замороженные рахунки предприемства «Белнафтахим Балтик», поведомляя сегодня эстонская газета «Деловые ведомости». Фактично финансовая структура выказала подтримку администрации президента США, в отповедности с чем мусить быть замороженные усе грошовые сродки и экономичные ресурсы, которые есть во власности, уладании и под контролем президента Беларуси. Аналогичный крок зробил и латвийский Хансабанка. Правда, на некий час рахунки были снова разблокованы. Як цитуюсь латвийские медиа керовника правления «Белнафтахим Балтик» Владимира Дямидова, каб дать махшимость разобраться в ситуации. У «Белнафтахиме» отмовились комментовать подобные заходы, а помощник старшини концерну Виктор Азаров сказал, что не мая на этот конт докладной информации.
Я не имею такой информации.
Показально, што згаданыя краіны гатовыя несці страты ад захадаў у адносінах да Белнафтахіму. Прыкладам, летась праз Латвію транзытам прайшло 11 мільёнаў тон грузаў з Белнафтахіму. Калі сыходзіць з разліку 15 даляраў за тону, дзякуючы гэтаму летась Латвія зарабіла 174 мільёны даляраў. Пасля далучэння да санкцый США давядзецца змірыцца са стратай гэтых прыбыткаў. Іварс Іванс, кіраўнік управлення Ханса банка, кажа, што не ўсё вымяраецца фінансавымі стратамі. Каб каментаваць такія далікатныя рэчы, у адно слова цяжка ўкласці ўсё. Трэба ведаць усю ўнутраную кухню, каб прывесці дакладныя аргументы за ці супраць такога рашэння. Паводле статыстыкі, зацікаўленасць Белнафтахіму ў краінах Балтыі значная. Так у Латвію канцэрн экспартаваў летась прадукцыі на суму каля 138 мільёнаў даляраў. За паўгода 2007-га ўжо на 219 мільёнаў даляраў. Праз парты Літвы, Латвіі і Эстоніі адпраўляецца каля 80% усяго экспартнага аб'ёму нафтапрадуктаў канцэрну. Нагадаем, што 13 лістапада адміністрацыя Джорджа Буша замарозіла рахункі дзяржаўнага канцэрну Белнафтахім. Уведзеныя Міністэрствам фінансаў США санкцыі тычацца ўсіх прадстаўніцтваў Белнафтахіму ў Нямеччыне, Украіне, Расіі, краінах Балтыі і Кітаі, а таксама амерыканскага дочыннага падраздзялення канцэрна Белнафтахім USA, з якімі грамадзянам Злучаных Штатаў забаронена заключаць здзелкі і весці фінансавыя справы. Санкцыі супраць Беларусі з боку США і іншых краінаў, якія да іх далучыліся, будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль афіцыйны Мінск не выявіць гатовасць следаваць дэмакратычным нормам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, ён працуе памочнікам майстра паводле адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці, вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Сёння Александр Уліцёнак гутарыць з Міколам Шарахам аб праблемах суполкі Свабоднага прафсаюзу, якую ён сябрамі стварыў на акцыянерным таварыстве «Полацак шкловалакно».
Что примусило вас заняться профсоюзной деятельностью?
Просто был такой особистый конфликт, когда меня неким чином покрыли о профсоюзе официальным, и я написал лист о том, что я от них выхожу, застал еще, может, один из немногих на предприятиях, которые были поза профсоюзом нового. А в реште, когда пошла информация про незалежные профсоюзы, я этом затекаюсь, и несколько моих сябров мы разом створили мощную суполку, которая еще не изнуем на предприятии.
Вот эта модель поводина, когда человека крыльдят, и он тогда иди о свободный профсоюз. Союз. Неужели вокруг вас собрались одни, так бы мовить, покрюдженные?
Иншие люди, уже маючи информацию про профсоюзы уже створенные, и они под уздением миновито вообще той информации объективной про профсоюзный рух, и они робят свой выбор на корысть незалежного профсоюза.
Чем может похвалиться профсоюз «Полоск шкловолокно»?
Три головные накерунки. Информационная деятельность, тем, что отбывается, деятельность адукационные веды про законодательство и юридичная поддержка, когда мы помогаем работникам в обороне их прав.
А некие приклады обороны прав можно привести?
У нас достаточно шмат было на вот и судебных.
А пошли давайте.
Когда был уволен старшиня свободного профсоюза шкловолокно Виктор Стуков. Хоть мы не домоглися про суд обновления его, але мы домоглися, так сказать, иншим чином. И он был обновленный, становчий стимул такий для інших работников, побачив, что мы можно оборонить, что свободный профсоюз своих людей не кидая, обороняя.
В каких пропорциях сегодня сябры вашего профсоюза и те люди, которые выходят в склад официально?
Наш профсоюз еще не вышел с подтиска, який есть административным. Мы маем, не хочем иметь отношения с работниками, которые ведают свои права, володуют ими, могут оборонять. Больше 200 человек мы уже имели, когда начался уже этот тиск. И поступово людей по одному вытискают из профсоюза. Зараз мы складываем 30 человек на предприятии. Это люди, которые уже оборонили себе. Это люди, которые остаются нашим костяком.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, громадский редактор этого дня – Микола Шарах. Вы слушаете «Радио Свобода». Мастацкі кіраўнік нацыянальна-акадэмічнага драматычнага тэатру імя Максіма Горкага Барыс Луцэнка сышоў са сваёй пасады. Пра прычыны свайго сыходу і творчыя планы Барыс Луцэнка расказаў Ганні Соўць.
Я давно уже собирался и хочу заняться своим творчеством. Кто такой художественный руководитель? Это масса мелких дел. Вы должны составить репертуар на 5 лет. Вы должны выбрать пьесу, вы должны пригласить режиссера. Я это умею делать, но это отвлекает меня от самого главного, от постановок спектакля.
Недавно Борису Луценко исполнилось 70 годов. И он лишит, что треба соступать дорогу молодым.
Я решил уйти в очередные режиссеры и, может быть, благословить кого-то молодого режиссера, такого же жестокого и сложного, каким я был в начале своего пути. Ну и хочу заняться своим любимым детищем, это театр под куполами, где мне обещает дирекция дать полную свободу.
Я запыталась господара Луценки, кого бы он хотел бачить на посаде мастацкого керовника театру.
Если бы согласился Пинигин, я был бы рад. Ну, вряд ли, наверное. Но будем искать. Свято место пусто не бывает. Даже если какой-то период не будет художественного руководителя, я же остаюсь на месте. Директор сейчас может сам пока без художественного руководителя провести где-то полгода-год. А за это время, я думаю, кто-то найдется.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценку говорит театрознавца Вячеслав Ракицкий.
Аж по сёння для мяне застаецца неверагодным, што ў застойныя савецкія 70-е гады двум таленавітым маладым рэжысэрам Раеўскаму і Луценку даверылі два вядучыя тэатры краіны. Раеўскі застаўся ў Купалаўскім, Барысу Луценку далі ў 1973 годзе рускі тэатр «Мягорка», які з невялікімі перапынкамі ён ачольваў аж да сёння. Там ён паставіў свой знакаміты спектакль «Макбет» паводле Шэкспіра, які стаў першай беларускай пастаноўкай з поспехам, паказанай на Захадзе. Затым былі трохграшовая опера Брэхта, трагедыя чалавека Мадача, апошні Горкага і зусім натуральны пераслед камуністычных уладаў за няправільную, з іхняга погляду, інтэрпрэтацыю савецкай рэчаіснасці і гістарычных працэсаў. А ў знятую цыліну Шолахава у трактоўцы Луценкі камуністычная ўлада ўжо не вытрывала. Зноў была праца ў Купалаўскім тэатры, тэатры-студыі кінаактора і праз некалькі гадоў вяртанне ў рускі тэатр. Луценка як рэжысэр аддае перавагу ўсясветнай клясыцы, аднак не аднойчы звяртаўся і да сцэнічнага ўвасаблення беларускай літаратуры на расійскай сцэне Беларусі. Выклікалі шырокую цікавасць ягоныя спектаклі паводле Васіля Быкава «Пайсці не вярнуцца», Алесі Адамовіча «Вяртанне ў Хатынь», Мікалая Матуковска «Апошняя інстанцыя». Дэмакратычныя перамены на пачатку 1990-х гадоў натуральна спадар Луценка вітаў і нават быў сярод арганізатараў грамадзянскай партыі. Аднак апошнія ж гады і ў творчых, і ў грамадзянскіх пазіцыях Барыса Луценкі не былі адназначнымі. Шырока вядомым стала звальненне з працы актора Паўла Харланчука за ягоны ўдзел у падзеях на Кастрычніцкай плошчы Менску ў сакавіку 2006 году.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценко говорил театрознавца Вячеслав Ракицкий. Нагадаю, мастацкий керовник Национально-академичного драматичного театру имя Максима Горкого Борис Луценко сошел со своей посады.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, досвиды, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пасля выпуску навіна ў вынікі году будуць падсумаваныя ў экспертызе на тэму, ці ўзмацніла апазіцыя свой уплыў на грамадскае жыццё. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візыт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партия БНФ закликала своих активистов и всех небояковых людей принять удел у акциях «За незалежную Беларусь» с нагоды приезда в Минск Владимира Путина. Про визит российского президента и наступные телефонования.
Союзная держава – это уже рычаисность. Белорусский национализм только додаст Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, которую он закликает владеть на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. Следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми боюсь за незалежность Республики Беларусь.
спить и бачить родную Беларусь, северо-западные края у составе России.
Путин возьме под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усим.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, он в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Спадар Баршчевский, ці проіснує партія БНФ після повторних виборів? Питається у смс-дописі слухач Ігор. Лявон Баршчевський відказує.
БНФ увогуле ідейна партія, від виборів яких-небудь вона не залежить. Буде вона існувати, поки є погроза незалежності країни.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за поддержку акции предпринимателей Борис Горецкий разом с другими активистами осуждены на 7 суток арешту и теперь находится в тюрьме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных «Солидарность» Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працював на користь батьківщини, а питання на кон посвящення журналіста, я думаю, треба задати самому Борису, коли він вернеться з турми.
Наступне питання предпринимальнику Олександру Товстика.
Питання з подару Товстика. Скажіть чесно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Отказує Олександр Товстика, який, нагадаю, відбив 7 суток арешту за підрихтовку акції протесту предпринимальників.
Чому мене турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення прав людини на свободное выкористание их на працу. А чему не тикавить этого человека, который задал питание, что после этого указа 10-300 тысяч людей сгубят свое працовное место?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.